Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Современный мир требует от человека гибкости во всех ее проявлениях. Гибкость мышления, гибкость личности. Многие сегодня работают по гибкому графику. А Инстаграм и другие соцсети требуют гибкости тела, чтобы запостить ту самую красивую фотку в шпагате. Почему надо тянуться, с чего начать и как избежать ошибок, нам сегодня расскажет тренер по стретчингу и артист цирка, украинец Никита. Привет!
Привет!
Расскажи немного о себе, как вообще стал тренером.
Меня зовут Никита, мне 22 года, я артист цирка. Стал тренером, я работал в цирке в связи с пандемией коронавируса, все цирки закрылись, и я начал преподавать.
А работал в цирке у нас или где-то за пределами?
Я работал в российском цирке.
А как складывалась твоя карьера? Что ты там делал?
Я эквилибрист. Я работал в номере групповой эквилибр у заслуженного артиста России Рауфа Расулова в групповом номере эквилибр.
А для простых людей что такое эквилибрист?
Эквилибрист – это человек, который работает над балансом своего тела. Я именно был ручной эквилибрист, я стоял на руках. Эквилибристы, они, в принципе, бывают разные. Кто-то стоит там на катушках, кто-то ловит баланс там на голове, держит всякие штуки, а я именно стою на руках.
Ого! А расскажи о направлениях, которые ты преподаешь именно сейчас.
Сейчас у меня много различных направлений. Я работаю вот над балансом на руках, он называется handstand. Потом я работаю над балансом в балансборде. Это такая доска и ролл. Ты на него встаешь и ловишь баланс. На нем можно стоять на руках, но это уже более продвинутый уровень такой. Потом у меня есть обычный базовый стретчинг. Есть air stretching, air stretching. Он в разных студиях называется по-разному. Это растяжка на гамаках. Там можно делать различные связки, трюки и так далее.
Ого, а почему выбрал именно стретчинг после цирка?
Но я бы сказал, что это просто самое востребованное среди всех направлений. Но многие не знают ни о балансе, там, о всяких таких различных тренировках. Они просто не знают. И сейчас у всех на слуху стретчинг, там стретчинг на гамаках. И поэтому большинство людей ходит именно на эти направления.
А расскажи, что в целом включает в себя растяжка, кроме шпагатов, конечно.
Ну, я заметил, что у всех почему-то растяжка у них
сразу
в голове
ассоциация.
Сразу ассоциация о том, что ты именно будешь на шпагатах сидеть. Но вообще растяжка – это комплексно. Она должна идти на все тело, то есть помимо этого там еще и складки, мостики. Растягиваться нужно, в принципе, все тело сразу.
А какие, например, вот с чего начинается вообще урок? То есть там прокрутка суставов, как-то размяться?
Ну,
или сразу хоп, шпагат в мостик?
Нет, так никто не делает. Нет, так делают только те, кто уже спокойно сидит, но и то лучше разогреваться. Сначала, я обычно начинаю с того, что мы разогреваемся. То есть это бег на месте, прыжки на месте, всякие различные приседания, выпады, чтобы ты разгоняешь кровь по телу, разогреваешься, и тогда менее травмоопасно это делать.
А часто можно увидеть вот все эти марафоны, типа сядь на шпагат за 2 недели. Вообще, насколько это реально и насколько это опасно? Реально ли это вообще?
Я думаю, что это нереально. Если ты суперталантливый человек, то, может, это и реально. Но я таких не видел ни одного. Вот. Потому что, мне кажется, это больше рекламный ход. То есть в Макдональдсе и во всех фастфудах тоже на картинке все как бы суперкрасивое, но когда ты получаешь еду, она так не выглядит. Мне кажется, это просто как реклама, чтобы привлечь внимание людей. Все хотят побыстрее и полегче, но так это не работает. Поэтому я думаю, что сесть на шпагат за 2 недели нельзя.
А вообще стоит ли принимать участие в таких марафонах, или это может быть чревато?
Как сказать, смотрите, тут нужно везде разбираться, то есть это, возможно, реклама, но тренера будут кайфовые и крутые, потому что обычно рекламой всем занимается студия. Если человек это делает именно сам, то есть он от себя говорит о том, что он там посадит тебя за 2 недели на шпагат, то я бы не шел к такому тренеру, но мне кажется, что это что-то такое сомнительное. Вот. А если эта студия делает рекламу или еще что-нибудь, то можно разобраться в том, может, там тренер хороший, это просто как рекламный ход, в плане они там скажут, можно сесть за 2 недели на шпагат и еще потом год. Вот так можно, не знаю. Но если прямо тебе серьезно говорят, что за 2 недели сядешь на шпагат, я бы не шел туда.
А вот расскажи вообще, сколько в среднем надо человеку, чтобы сесть на шпагат? Или все это очень сильно индивидуально?
Ну, конечно, индивидуально, но я так примерно заметил, что человеку, чтобы было комфортно, идет разброс от 7 месяцев до года. То есть за 7 месяцев-год ты можешь комфортно освоить шпагат, сесть на все, по сути, шпагаты, которые есть.
А все ли люди могут садиться на все шпагаты?
Ну, если у тебя нет никаких проблем со здоровьем, у тебя все отлично и все окей, то я думаю, да, любой может сесть, здесь вопрос времени.
А правда ли, что девушкам тянуться гораздо легче, чем парням? Или это миф?
Ну, не, я, ну, многие скажут, что да, девушкам проще, и я тоже могу так сказать, но здесь все зависит от физиологии. То есть мальчики, которым намного проще сесть. Вот, допустим, я мягкий, у меня мягкие мышцы, мне легко садиться на шпагат, и я быстро сел, и мне комфортно. Есть девочки, которым очень тяжело сесть на шпагат. Это все уникально для каждого человека. Но, мне кажется, так говорят, потому что по статистике, если взять, то мягкие мышцы и предрасположенность сесть на шпагат у девушек просто больше, чем у мужчин. Но это не значит, что мальчик, он должен думать, ой, я не сяду. Вот, здесь все чисто... Ну, персонально у каждого по-разному.
А вот еще говорят, что девушкам легче сесть на продольный шпагат, но очень тяжело сесть на поперечку. Для мужчин наоборот. Насколько это правда, на твой взгляд?
Ой, мне кажется, что это вообще бред, потому что тут можно сесть на любой шпагат, и это вообще не имеет никакого значения. То есть сесть на поперечный или продольный, никакой разницы. Мне вообще кажется, ну, лично мне так кажется, что всем проще сесть на поперечный шпагат, потому что, ну, как мне кажется, это более естественно для ног. То есть ноги развести в сторону, ты можешь изначально намного шире, чем вперед-назад. И изначально, по болевым ощущениям, поперечный шпагат намного такой, он прям...
Жесткий.
Да-да-да, он потяжелее. Но если ты начнешь тянуть его плавно, постепенно... то ты поймешь, что его проще растянуть, его проще контролировать как тренеру, так и тебе. И на него более такие упражнения, короче, на него идут, которые лучше его тянут. То есть продольные шпагаты, там в основном идут как наклоны, складки, всякое такое, а на поперечный шпагат ты прям вот в поперечный шпагат хорошо и садишься. Мне кажется, что нет разницы, в какой шпагат, ну, то есть между полом нет разницы, на какой шпагат ты можешь сесть.
А можно ли при помощи растяжки сбросить вес? Насколько вообще она затратна по калориям, по энергии?
Ну, если у тебя слишком много лишнего веса, то я думаю, такая активность, как растяжка, да, она поможет тебе скинуть. Но вообще, мне кажется, что нет. Растяжка – это, в принципе, не про похудение, это про здоровье и про саму растяжку, про сами шпагаты. Вот, поэтому я думаю, что... Ну, как бы, да, она по-любому будет сжигать калории и поможет тебе что-то скинуть, но это не колоссально. В общем, если ты хочешь похудеть, то растяжка – это не то, что поможет тебе похудеть.
А сколько в среднем вот длится тренировка?
Ну, обычно час. Ну, вообще везде, по сути, все растягиваются час. Но здесь идет тоже более персонально. Есть люди, которым нужно долго тянуться, ну, то есть им нужно прям долго находиться в определенном положении, чтобы их начало это тянуть. Кому-то, наоборот, быстро. В среднем, так, ну, я думаю, от 40 минут до 2 часов нормально для растяжки.
И все это время, то есть, прям происходит растяжка, или все же есть вот в занятии элементы там подкачки тела, еще что-то?
Ну, смотри, вначале же мы начинаем с разминки, то есть ты бегаешь, прыгаешь, всякое такое, на это уходит минут 10-15 от тренировки. Потом ты делаешь много складок, наклонов, и между всеми этими упражнениями ты по-любому будешь вставать, отдыхать там минутку-две. Вот, подкачки, но там есть упражнения просто статичные, и там ты уже можешь прям, ну, немного качнуть себя. Но это тоже не прям такая подкачка, а просто на удержание мышцы будут работать.
Немного качнуть себя, как сказал, красиво. А я напомню, что в гостях у нас сегодня тренер по стретчингу и артист цирка, украинец Никита. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу и узнаем, как правильно заниматься растяжкой в домашних условиях и что для этого тебе понадобится. Оставайся на Радио СФМ.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радио СФМ о людях, событиях и фактах.
Мы снова в эфире. У микрофона Александра Мелешко. В гостях у нас сегодня тренер по стретчингу, украинец Никита. И мы говорим о занятии растяжкой, естественно. Выясняем, насколько это эффективно, и разоблачаем некоторые мифы о ней. Расскажи, существуют ли какие-то правила при занятии стретчингом? Такие базовые.
Ну, базовые правила...
Жиши пиши с буквой «и», да, только да, да. На языке растяжки.
Но не делать никаких резких движений, это такое обычно самое травмоопасное. Многие люди, они от боли начинают дергаться, или там ты их слегка придавливаешь, что-нибудь не так, им становится некомфортно, они начинают дергаться. Это вот самое обычное, что приводит к травмам. Потому что когда ты на грани сидишь внизу, то есть ты растянул мышцы, и ты резко дергаешься, ты можешь травмироваться. Вот. Одно из правил – это плавно дышать. То есть всегда, когда тебя придавливают, либо ты делаешь какую-то складочку, лучше выдыхать и максимально расслабляться, и не делать никаких резких движений. Ну, для меня это основные правила такие.
Дышим и не дергаемся. А есть ли какие-то противопоказания для занятия по стрейчингу? Ну, такие самые базовые.
Ну, если у тебя есть какие-то там физические травмы, если там были разрывы связок или там еще что-нибудь, то как бы ты все равно можешь заниматься, но намного, да, во-первых, нужно говорить тренеру об этом, и нужно это делать максимально аккуратно, и чтобы прошло определенное, то есть ты получил травму, должно пройти определенное количество времени, прежде чем ты начнешь этим заниматься, чтобы с тобой ничего такого плохого потом больше не случалось. Вот. Ну, а так, в принципе, все могут растягиваться. Противопоказания. Но только если какие-то прям серьезные были травмы или у тебя проблемы со здоровьем, тогда лучше не надо это делать.
А бывали ли на твоей практике такие случаи, что к тебе приходил клиент и умалчивал о своей травме, и впоследствии ты ее сам своим профессиональным взглядом замечал? Расскажи вот о таких случаях.
Да, такого на самом деле бывает очень много, когда ты начинаешь тренировку. Обычно тренировка начинается с того, что ты рассказываешь немного о себе, и ты начинаешь спрашивать у всех людей, какие у них были травмы, проблемы со здоровьем и так далее. И многие просто не говорят себе об этом. И в течение тренировки ты начинаешь их растягивать и замечаешь, что у них там проблемы с руками, ногами или еще так далее. И либо ты начинаешь кого-нибудь придавливать, он тебе говорит: ой, тихо-тихо, я тут связки рвал или еще что-нибудь.
Резко вспомнил.
Да, резко вспомнил. Вот, и начинаешь понимать, что, блин, ты же спрашивал. И в основном такие люди, они делают, по сути, хуже только себе. Потому что они не говорят, а потом могут еще хуже себе сделать травму и навредить своему здоровью.
А как правильно дышать во время растяжки?
Ну, здесь прям супер какого-то лайфхака нет. По большей части ты дышишь как в обычной жизни, но при всяких скручиваниях, наклонах я людям говорю, чтобы они старались выдыхать. Когда ты выдыхаешь, у тебя тело расслабляется, и тебе немного проще это делать. И при болевых ощущениях я тоже говорю людям вдыхать и плавно выдыхать тогда.
Проще. Выдыхаем боль.
Да.
А насколько нормальна болезненность во время растяжки? Вот до какого предела надо растягиваться, чтобы понимать, ну все, здесь уже боль какая-то нездоровая?
Ну, в принципе, боль у всех, то есть болезненность во время растяжки – это нормально. Но тут тоже должно быть все в меру, потому что если тебе прям супер нереально больно, то это не очень хорошо. И еще боль, она же разная, то есть ты можешь садиться, и тебе начнут болеть там прям кости, как суставы как будто ломят. Это ненормально, нужно исправлять положение. Может, ты сидишь неправильно, либо что-то не так. Ты можешь сказать тренеру, там он тебя поправит. Вот, есть люди, у которых, в принципе, такое бывает. Тогда тебе нужно просто менее давать нагрузку и стараться немного менять положение, менять упражнения, чтобы такого не было. А если у тебя тянет именно сами мышцы, и тебе больно, то это абсолютно нормально. До какого момента это можно делать? Ну, то есть, боль, ну, как бы ее можно терпеть, можно не терпеть, как бы уже, когда слишком тяжело. И здесь, если тебя придавили, тебе больно, но ты можешь терпеть эту боль, и все комфортно, значит, все окей, все нормально. И здесь я бы сказал, что больше зависит от тренера, потому что тренер, ну, вот лично я, когда тяну людей, я чувствую, насколько они опустились, можно ли их еще придавить, либо нельзя, потому что можно, типа, передавить, потому что человек, он не особо понимает, ему больно, в принципе, он не понимает, насколько ему больно. Вот. Но лучше не дотягивать до того момента, когда тебе прям супер больно.
Итак, основные правила. Если мы идем на растяжку, всегда говорим о своих травмах и всегда говорим, что нам больно тренеру. А расскажи еще такой вот факт, что такое динамическая и статическая растяжки и как выбрать свой вид?
Ну, динамическая – это когда ты делаешь всякие активные наклоны, то есть ты в движении что-то делаешь, в динамике, когда ты делаешь всякие выпады, наклоны, складки. Вот, а статическое, это когда ты все делаешь на удержание. Ну, в основном это на удержание, когда ты, допустим, сложился, складочку опустился и держишься долго в одном положении, не двигаясь. здесь как бы выбрать свой вид навряд ли у тебя получится, потому ну, это в основном от здоровья зависит. То есть если у тебя какие-то проблемы, ты там не можешь прыгать, бегать, делать всякие выпады, тогда, наверное, ты будешь делать статическую. А в основном, куда бы ты ни пришел, там везде это все комбинируется, потому что ты делаешь как бы в одном упражнении наклоны, там идет динамика, в другом упражнении тебя, допустим, придавили, ты держишься, там идет статика. То есть это всегда комбинируется, и прям попасть на растяжку, где будет только статика и только динамика, мне кажется, будет сложно. Но я, по крайней мере, такого не видел.
А какое вот приблизительно процентное соотношение и от чего, скажем так, эффекта и толку больше? От динамической или статической? Или нет разницы?
Не, разница на самом деле колоссальная во всех этих упражнениях. То есть, когда ты делаешь что-то в динамике, ты на короткое время попадаешь в максимальное, допустим, ну вот ты делаешь наклон, и ты вот максимальную точку наклона достигаешь на очень короткое время. А когда ты делаешь это статично, то есть, допустим, тебя тренер придавил, и он тебя надолго удержит в этой точке, твои мышцы, ну, намного больше растягиваются. Я, если бы советовал кому-то выбрать только одно, ну, хотя мне кажется, что это, в принципе, неправильно, нужно делать и то, но если вы хотите выбрать только что-то одно, то я бы, наверное, тянулся в статическое больше.
А твои тренировки построены больше на статической?
Нет. Мои тренировки построены где-то на 70% это динамика и 30% статика.
То есть статику выдержать гораздо сложнее?
Да, это более неприятно, и это, в принципе, тяжелее. Когда ты сидишь на пределе, и когда у тебя прям сильно все тянет, тебе намного сложнее терпеть боль и так далее, и поэтому это занимает меньше времени.
А можно ли самостоятельно заниматься стретчингом дома? И если да, то как часто?
Ну, конечно, можно. Можно заниматься сколько хочешь, на самом деле, хоть каждый день. Но здесь все зависит от результата. То есть, если ты в этом ничего не понимаешь, ты можешь стянуться вообще неправильно и там, ну, травмируешь ты навряд ли себя. Ну, если ты не будешь там какие-то супер причудливые упражнения делать, то ты ничего с собой не сделаешь, но ты не растянешься красиво, грамотно. Но если ты хотя бы что-то в этом понимаешь, или ты можешь банально включить YouTube и посмотреть, как делают это другие люди, то, в принципе, ты можешь растягиваться дома. А сколько раз, это уже более индивидуально, мне кажется. Кто-то может хоть каждый день тянуться, кому-то там 2-3 раз в неделю достаточно.
Ну вот если возьмем каждый день, то, наверное, по часу это чересчур? Там минут 30, да? Или...
Да нет, здесь нет такого, что там чересчур, не чересчур. Просто по ощущениям, на самом деле. Если тебе в кайф, ты такой, для тебя это все круто проходит, ты можешь... потянулся часик, и для тебя все классно. Просто профессиональные всякие артисты, там, тренера, которые очень хорошо люди растянуты, они тянутся намного больше часов и каждый день. Ну, то есть там люди по 2-3 часа в день тянутся, и с ними все в порядке, они хорошо растянуты.
Классная работа. А как правильно организовать домашний комплекс по стретчингу? И какой инвентарь вообще понадобится? Вот если я хочу заниматься, как мне построить свою тренировку, и что мне для этого надо?
Ну, как построить тренировку? Если ты прям вообще ничего в этом не понимаешь, я бы советовал людям открывать YouTube. На самом деле, YouTube — это суперкрутая площадка, и она дает много уникальных возможностей для людей, но люди почему-то этого не понимают. Многие покупают всякие онлайн-курсы, марафоны, в которых... Но я, на самом деле, мне очень странно, зачем люди это делают. Только, может быть, из-за удобства и из-за простроенности всей тренировки. Но мне кажется, это больше для ленивых. В том плане, ты купил, и там уже все готово. Если ты хочешь растянуться, и у тебя нет денег, ты можешь просто открыть YouTube, найти легкие уровни. Там все прям написано, все люди все рассказывают. И просто повторять за ними, что они делают. Стараться обращать внимание на всякие мелкие детали в плане разворота таза, ноги, колени. То есть лучше не сгибать колени во многих упражнениях и так далее. Вот. Чтобы оборудовать это дома, включаешь YouTube, становишься, желательно, чтобы пол был скользкий, ну, то есть там плитка, паркет, ламинат, не знаю, ну, то есть чтобы это был не ковер, чтобы ты мог спокойно разъезжаться, берешь подушечки, они обычно мягкие, маленькие, вот, 2 кубика, ну, и я думаю, что этого вполне достаточно. Дома ты можешь спокойно растянуться, если у тебя есть 2 кубика и 2 подушки. Ну, еще для тех, кому супер тяжело, ну, тут прям он не может ничего не сложиться сделать. Еще есть эластичные резинки такие длинные. Вот, вы их можете взять, потому что не все, когда делают складку или что-нибудь, могут достать до ног, поэтому берется резиночка, накидывается, и тянешься с помощью нее.
Ну и такой, наверное, лайфхак. Кубики можно заменить книжками, если вдруг что, если уже совсем, или нет.
Ну, здесь смотря для чего. То есть, если ты просто хочешь разъехаться, чтобы у тебя нога по полу скользила, то есть там подушечки, они для чего вообще подкладываются? В основном, когда пол скользкий, он же твердый и неприятный, и тебе больно ногам, коленям, поэтому ты подкладываешь подушечки, и как бы все окей. Если ты босиком ты занимаешься, то подушечка помогает тебе скользить. Ну, то есть, в основном подушечки — это чисто для удобства, чтобы лучше скользить и было не больно. Вот. Книжки могут то же самое сделать. Заменить кубики они могут только если ты уже в минус, допустим, тянешься или ты хочешь куда-то подложить. Но многие используют кубики для того, чтобы держаться за них руками. То есть ты когда держишь наклон, либо что-нибудь, ты берешься руками за кубики, и так удобно. Но книжек придется много друг на друга прям складывать. То есть боком книжку лучше не ставить, потому что, ну, если ты будешь сделать шпагат, ты поставишь книжку боком, она может слететь, ты ударишься рукой, еще упадешь. Вот, поэтому прям стопочку если наложить, то, в принципе, да, могут заменить.
А вот, например, если я дома разъехалась сама в шпагат, как из него правильно выйти? Просто встаем через боль или ну, есть вот какое-то правило?
Здесь прям супер какого-то уникального такого ничего нет, но что могу посоветовать, это делать все плавно. То есть если ты попал в какое-то критическое положение, ты один дома, и тебе никто не поможет из него выбраться, и ты такой застрял, то...
Вот ты бы растягивался.
Да, то лучше очень плавно начать... Ну, то есть, если у тебя по-любому ты разъехался в шпагат, и это будет поперечный, по сути, в продольном застрять, я не знаю, как можно. То есть, там ты либо руки поставишь на пол, просто на бок ляжешь, и у тебя ноги соединятся. Вот, в поперечном, в принципе, можно, да, застрять, что ты такой не можешь вылезти, но тогда лучше либо двигаться вперед, скорее всего. Назад, ну, маловероятно, тебя только сильнее начнет тянуть. Но многие просто отводишь таз назад и как бы садишься. Либо вперед ложишься на живот, либо просто кричишь о помощи, и кто-то приходит, тебе помогает.
Спасибо большое за сегодняшнее интервью. А на сегодня это все. В гостях у нас был тренер по стретчингу и артист цирка украинец Никита. Если ты вдруг не успел нас послушать или хочешь получше усвоить какую-то информацию, то запись будет доступна на нашем сайте. С тобой на одной волне сегодня была Александра Мелешко. Оставайся на Радио СФМ и хорошего тебе дня.
Слушай Радио СФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.com. Goodbye.